Программа «Петербург. Воскресенье».
Добрый день. Это программа «Петербург. Воскресенье». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у меня в гостях, я сразу имя назову, Шура. А дальше вот по поводу фамилии у меня сразу вопрос. Я вот видел, по секрету мне показали в гостинице «Гельвеция» ваш паспорт. У вас так и написано в паспорте «Би-2».
Да, так и написано в паспорте.
И у Левы «Би-2».
Нет, у Левы не «Би-2». Ну, это долгая история, я уже миллион раз ее рассказывал, потому что когда-то в далеких 90-х, в конце 90-х, когда еще мы жили в Австралии, я ради прикола решил сменить, поставить инициал. И благодаря этому поменял всю систему паспортного контроля в Австралии, потому что не было до этого цифр в фамилиях. Они из-за меня поменяли полностью систему. Но оказалось пророчески это удачное сечение обстоятельств, потому что когда мы приехали в Москву в 99-м, в 2000-м подписали Sony Music, у нас был продюсер Александр Пономарев, и они хотели у нас забрать имя, когда мы начали расставаться. Но они не имеют права по законодательству забрать фамилию, это собственность. Поэтому имя Би-2 оказалось за нами.
Ну, понятно. Ну, Василий, значит, тогда у нас получается, что мы беседуем с Шурой Би-2. Шура, первый вопрос. Совершеннейшего дилетанта, да, я не разбираюсь в ваших музыкальных там тенденциях, трендах, направлениях. У меня очень простое восприятие: нравится, не нравится. Да?
У меня абсолютно такое же.
Да? Да. Ну, вы, ну, а для меня Би-2. Скажу не потому, что там я говорю, да, как честно в глаза скажу. Для меня Би-2 занимает некое какое-то особое место. Вот вы не похожи ни на кого. Это вы себя к какому-то направлению относите? Я прочитал, кстати говоря, накануне нашей встречи, я в Википедию открыл. Написано «Альтернативная группа». Что такое альтернативная группа?
Знаете как, мы, все проще, мы играем рок-музыку, вот просто мы играем рок. Там, скажем, элементы стилистические, которые мы выносим с каждым альбомом, они могут быть разные. Но у нас все очень просто. Мы играем рок-музыку. Может быть, поп-рок-музыку. А Википедию не советую читать, потому что Википедию же может любой заполнить. Я туда как-то заглянул один раз и понял, что там очень много нестыковок.
А вы поняли, вы понимаете, что такое вообще альтернативная музыка?
Да, конечно, альтернативная музыка.
Альтернативная чему?
Альтернативная, это все появилось как независимая инди-рок-музыка. Это все появилось где-то с конца 80-х, середины конца 80-х, благодаря таким группам, как Black Flag, R.E.M., потом уже Nirvana, потом уже тяжелая альтернативная музыка. Это была альтернатива той музыки, которая, скажем, там, классическому року или глэм-року и, скажем там, всему поп-эстеблишменту. Этот стиль существует по сей день, потому что я считаю, что самое интересное, что происходит сейчас в музыке в западной, это из независимой, это инди-рок-музыка, инди-поп, инди-рок-музыка, что-то в электронной музыке происходит интересное. Вот, потому что, ну, отчасти, ну, классическая рок-музыка немножко стагнирует. Но это происходит так, это происходит временами, это происходит так.
Ну, по поводу иностранного и российского мы еще поговорим. А у меня такой вопрос. Если это рок-музыка, вот у людей моего поколения, во всяком случае, да, рок-музыка, это обязательно ассоциируется с неким, ну, как бы это назвать?
Протест.
Ну, социальный протест, конечно. Да? Это, видимо, не только у нас, но это вообще ушло.
Это ушло, и 90-е явный показатель в России, потому что, если вы помните, когда был всплеск российской рок-музыки, это 80-е, вторая половина 80-х, рок-музыка убрала практически всю попсу, да, когда группа
это
Кино...
Это же «Свобода» появилась.
Да, нет, когда группа Кино играла, там, когда «Аквариум», там, «Алиса», там, «ДДТ», да, это был замечательный золотой период рок-н-ролла, который просуществовал где-то до года 93-го. После этого попса, скажем, поп-музыка опять взяла свои лавры обратно, и рок-н-ролл начал ходить. И как раз в 90-х стало появляться то поколение, именно наше поколение, вот я 70-го года рождения, такие группы, как Агата Кристи, которые не, скажем, не протестовали, они протестовали о внутреннем мире. Мумитроль, также Земфира, Сплин, и вот Би-2, и Ночные снайперы, все остальные. Как раз в 90-х произошел перелом от, скажем, протестного рока, появился рок, который немножко стал говорить на другом языке. Он звучать стал по-другому, вот благодаря всем тем группам, которые сказал. И уже нулевые, скажем, вот мы из той группы поколения «Брата 2», да, то есть...
А вот у вас, в вашей группе, я вот слышу такие игры с акустикой, да?
В смысле?
Ну, вы акустически, не только не просто музыкально, но акустически вы играете еще с тембрами, да, вот с...
Ну, вообще-то, То есть вот у меня так случилось в жизни удачно, что я
извините,
почти...
Извините, опять за дилетант?
Не-не, я 9 лет почти прожил в Австралии, и мне посчастливилось поработать, понять, что такое звукозапись, поработать в нескольких больших студиях, например, с таким известным звукооператором Тони Коэном, который записывал при мне альбом Ника Кейва. И увидел, как это все рождается, как происходит звукозапись, потому что в советские времена в России этого не было. И мы, например, все альбомы делаем либо в Англии, в Лондоне, либо в Лос-Анджелесе сводим. Поэтому звук у нас такой. То есть мы как-то стараемся на этом ни в коем случае не экономить и экспериментировать.
Сейчас
в этом
практически все же, по-моему, наши, что попса, что не попса, все, по-моему, пишутся где-то за рубежом.
Ну, я бы не сказал, но есть некоторые группы, которые интересно звучат, но вот мы как-то... У нас есть еще проект, которому уже более 15 лет, с симфоническим оркестром.
Вот, да, это вообще интересный проект. Вы сейчас выступали уже в Петербурге, я знаю, с этим. А вот скажите, это не происходит ли, на ваш взгляд, некий такой синтез различных направлений, то есть там, я не знаю, от классики до попсы, что они где-то начинают сходиться между собой?
Я вам сейчас расскажу проще, почему придумали этот проект. Потому что каждая рок-группа хочет выступить с симфоническим оркестром. Есть много, скажем, примеров, как это делали там группы разные, от Metallica до Scorpions, там Portishead в электронной музыке. Когда мы где-то в начале нулевых решили попробовать это сделать, мы случайно познакомились с нашим дирижером Ароновским, который тогда был оркестром налоговой полиции. Вот. И я понял, что то, что они играют, это жанр, который ушел. Это золотой век советской эстрады. Это конец 60-х, когда была Кристалинская, Миансарова, Магомаев, Ведищева. Вот все. И мы с Левой стали понимать, что лучше мы уберем весь рок-н-ролл и сделаем такую реминисценцию, как будто бы если группа Би-2 появилась в конце 60-х, как бы она звучала. Мы нашли аранжировщика Геннадия Корнилова, ему уже так под 80, он работал с Магомаевым как раз. И мы переделали в нашей песне вот именно в то время. Когда, если вы помните, ну вы отлично помните,
помню,
да, когда
помню,
оркестр,
помню,
это было, да, в советской эстраде это вышло все из Синатры. Дальше можно сейчас сотрудничать с другими аранжировщиками из Лос-Анджелеса, там немножко по-другому. Но вот этот костяк остался, что мой рок-н-ролл, он ушел, он в электрической программе. Здесь мы играем в такую вот, наверное, в ностальгическую историю.
Шо, расскажите мне, пожалуйста, раз уж мы еще и советскую эстраду вспомнили. Но такая замкнутость, что ли, советской эстрады, наверное, можно объяснить там и тем, что Советский Союз был как бы такой,
конечно,
в изоляции.
Это
да?
Абсолютно.
Но сегодня Россия, не скажешь, что она там в международной изоляции, но российский шоу-бизнес все равно как-то такое ощущение, что он живет сам по себе.
Знаете, мы вот как-то вот вне шоу-бизнеса, мы вообще независимые.
Да,
ну... Нет, мы там появляемся, и есть определенные законы, но что меня радует то время, которое сейчас наступило, последние там, лет 8-10, с появлением быстрого интернета и соцсетей, когда, скажем, тебе не обязательно нести клипы на телеканалы, с которыми нужно договориться, не нужны рекорд-компании, да, стало все намного проще. И вот то молодое поколение, которое идет, которое сейчас занимается хип-хопом или занимается поп-музыкой, оно убирает, вот, скажем, ну, вот этот вот мощный пласт российской эстрады, потому что молодежь-то не смотрит телевизор. Тем, кому у нас на концертах, у нас каждые 3 года выходит альбом, у нас обновляется фанбейс, и мы видим в первых рядах новых 15, 16, 17 или 18-летних, которые уже не смотрят телевизор, которые находят всю музыку в интернете, которые живут совсем по другим законам информационным. То есть никто уже...
А вам, вы считаете, что вам удалось зацепить? Да, вот
я думаю, да. Я думаю, что да, потому что я смотрю, сколько у нас молодых поклонников, и мы очень социально активная группа у нас.
Мы так договорились с Шурой, что мы будем наш рассказ сегодняшний перебивать композициями группы Би-2, поэтому сейчас будет композиция, потом мы еще будем прерываться, вы не обращайте на это внимания, вы слушаете с удовольствием музыку и с каким-то уж удовольствием или без удовольствия наш разговор.
Черствый хлеб тупой ломает нож, уставлены глаза в размытый горизонт, прямо с потолка и идет бесшумный дождь, бегущая строка, и ярлась переплет любовью чужой. Горят города, извилистый путь затянулся петлей, когда все дороги ведут в никуда. Настала пора возвращаться домой. Толпа заполнила перрон, и мальчик за стеклом все машет мне рукой. Каждая судьба завязана со мной, и в памяти живой давно снесенный дом. Любовью чужой горят города, извилистый путь затянулся петлей, когда все дороги ведут никуда. Настала пора возвращаться домой.
Едва ли спасут летящего на смерть кипарисы, пальмы, лазурь, загар не доспех. Тут мусон прозвали Мансун, пейзажи как во сне. Но чем замазать тоску по месту, где нас нет? Здесь пусть некомфортно и не Лефортово, а ты упорно ждешь телепорт домой, чтобы торкнуло по старой формуле в дом родной, где нет Ордунга. Здесь ты видел все шахты Дортмунда, скалы Корнуэлла, стадо морлоков из трущоб раннего Орвела, книг на ладони странника мир, пока связи порваны с точкой Яну. Комом в горле глотку чесала, подработки швейцаром, стаком водки джинса на куле. Что делать, если победа сердца над разумом, и все надоело среди туземцев быть пасынком? Позади райну расовый, камикадзе мы, впереди мир камер газовых, армий Власова, казни массовых. Но все же тянет назад, стой, потряхивает, входим в родное антипространство. Что сказать, стоп, остаться, писать, стоп, ссать, что умрешь, ну как эмигрантский запас, стоп. Подпитки живой настоящей речи. Ты думал, ты выживешь без нее, но расстояние нечем сократить, думал, пройдет, все ничего, расстояние лечит. Но язык твой так и не стал ни на грамм не меченым, грамма грядеша. Ишь, ладони и кай сложил ближе к колбу, за спиной таракани бега, Париж и Стамбул. 300 коньяка, самолет все выше и стал вдруг, описав круг над мысом, точкой дерзать друг отдал в лесу.
Любовью чужой горят города, извилистый путь затянулся петлей, когда все дороги ведут в никуда. Настала пора возвращаться домой. Любовью чужой горят города, извилистый путь затянулся петлей.
Ну что, теперь продолжим, да?
Да.
Теперь продолжим. А вот вы записали, как вы сказали, симфоническим оркестром, вот это вот сделали себя на сколько-то там моложе. Да? А почему? Есть такая генная связь советской эстрады сегодняшнего, ну, вам не нравится слово шоу-бизнес, вы к нему не принадлежите, но, скажем так, сегодняшней, ну, эстрадой это тоже не назовешь. Но почему?
А вот этого...
Музыки, современной музыки.
Я не знаю, мне сложно судить, но послушайте, что мы делаем в симфоническом оркестре, вы поймете. Потому что мне тяжело судить, я тоже практически не смотрю телевизор и так как-то не слежу за тем, что с коллегами по цеху рок-н-ролльными артистами я слежу, что кто выпускает какие-то песни. Но с поп-музыкой я вот как-то не очень знаком. Наверное, гены есть, но у нас это как чистый продукт, потому что он сделан теми людьми. У нас в оркестре, вот в Питере мы играем с оркестром, это бывший оркестр Мравинского, там первая скрипка, вторая им за 60 лет. Люди, которые, понимаете, да, так же, как и в Москве, в Прибалтике, люди, которые помнят еще метров, да, поэтому это в этом отношении считается, что это такой чистый продукт. И это одно из самых удачных наших шоу. Mm-hmm. Что на него ходят семьями, ходят совсем молодежь, ходят родители. Mm-hmm. И поэтому и нам самим, мы, в принципе, этот проект сделали, чтобы нам не было скучно в рамках рок-н-ролльной группы, да, потому что когда ты ездишь в туре, а так, когда у тебя там типа, три концерта с оркестром, потом другое, тебе становится не скучно.
А вот сейчас многие вот занимаются таким синтезом разных жанров. Да? Я знаю, Андрей Макаревич, да, который там то с креольским танго, то там с каким-то еврейским ансамбликом, он здесь выступал тоже в Петербурге. Это все-таки вот то, что я вас спросил. Это попытки найти что-то новое вот из этого нового синтеза, новой смеси, если хотите, вот этих жанров? Или что это?
Знаете, я вам скажу, то, что мы делаем в B2, почему у нас так эклектична такая музыка, это все лежит того, чтобы нам не было скучно, потому что в рамках одного жанра достаточно скучно, поэтому мы пытаемся...
Как... Вы себя веселите?
Конечно, все, чем мы занимаемся, мы веселим себя и наших поклонников.
Это самое важное.
Вот только ради этого все это и сделано. Это вот я вам честно скажу, иначе, потому что по-другому неинтересно.
Я вас понимаю, абсолютно, да. И у меня так тоже заготовлен вопрос. Я понимаю даже, как вы на него ответите, но я имею в виду, кто кому что диктует? Спрос предложению сегодня?
Или нет, все, у нас всегда было...
Ну, вы про себя сейчас говорите.
Да, мы говорим про себя только.
А вообще, все-таки человек выходит на сцену, в большинстве случаев вы пытаетесь потакать, если хотите, вкусом публики. Я не про вас.
Знаете, вот судя по тому, как в Россию мощно пришел хип-хоп последние несколько лет, да, и он не отражен, скажем, альтернативный хип-хоп, то, что делает Оксимирон, да, то, что делает Фейс, он не отражен в телевизоре нигде, он в интернете. Ну, посмотрите, сколько они собирают зрителей. Кто из поп-артистов, ну, я никого не хочу обижать, только в сборных концертах могут собрать столько. Рок-фестивали, такие как «Нашествие» или все большие, они собирают по 100, 200, 300 тысяч. Да? Какой поп-фестиваль собирает столько? Люди голосуют рублем, и мне кажется, что...
Ну, кстати, люди голосуют рублем. Я хожу там 100, 200, 300 тысяч, но оборот, я думаю, все-таки больше у тех, кто там на корпоративах...
Давайте, это такая закрытая, давайте не будем, чтобы никого не обижать.
Не будем.
Да. Начинают планеты.
не вернется, он не вернется. Колокол бьет, объявляет тревогу, печальный призрак нашей свободы. Но не услышат и не помогут мертвые боги.
Петербург, воскресенье.
Пришло то время, сейчас очень интересное время, потому что мы видим, как на наших глазах, вы же историк, я сам читаю «Дилетант», я ваш сайт читаю.
Спасибо.
Очень спасибо вам, да, за это издание, потому что там, ну, постоянно что-то можно интересно найти. И всегда интересно находиться, когда на твоих глазах меняется история, какая бы то ни была. Как у нас история поменялась, мы увидели первые месяцы 2014 года, как у нас поменялась история на наших глазах, да. Конец 91-го, начало, ну там, 91-й год, вы видели, как менялась история. Так же с музыкой. Я вижу, как за последние несколько лет меняется история, и мне нравится, куда это движется. Потому что оно не, это независимо, это пришло другое поколение, которое не зависит от продюсеров, вот как от рекорд-компаний, которые, в принципе, зарабатывали, и никогда музыкант не зарабатывал. Сейчас же каждый из нас, мы каждый сам себе продюсер, уже давно, как в группе B2, мы не завязаны ни с кем, поэтому мы сами можем делать шоу, какие мы хотим. То есть мы независимы в этом отношении. И это очень классно быть
в этой ситуации. Вам не диктуют продюсеры?
У нас нет продюсера. У нас с продюсером мы расстались в 2003 году. Все, на этом.
Это эффективная, я бы сказал, так, коммерческая модель.
Нет, это эффективно. Мы очень много тратим на производство наших шоу. Вы сходите на наши концерты, и вы поймете, мы очень много вкладываем там декорации, свет, звук, потому что мы очень запариваемся на этот счет. Потому что мы считаем, что... Ну, а зритель отдает то же самое, когда он приходит и видит шоу, ему еще и нравятся песни, происходит. Поэтому, конечно, это тратится много средств на это, на изготовление. Потому что все шоу, что мы сделали, вот что с оркестром, что наш последний альбом «Горизонт событий», я поставил всей своей команде условия, чтобы от Калининграда до Владивостока люди в Москве, Питере, везде видели одно и то же шоу. Знаменитые три фуры. Вот так мы летим по воздуху, они едут. И везде все наши поклонники видят одинаковое шоу. Тем самым они, ну, это глобализация, можно сказать, тогда они сопричастны, они видят, что на фотографии в соцсетях, что в Москве точно такое же, как и там в Туле или в Курске. Mm-hmm. И это классно. Mm-hmm. А с продюсерами я бы это не смог сделать, потому что продюсер бы начинал бы эти деньги класть себе в карман. А так как мы сами себе продюсеры, мы отлично понимаем, сколько мы денег можем потратить на бюджет на это шоу, чтобы нам было интересно, ну и нашим поклонникам.
Но вы сейчас выступаете в основном в России, да?
Не, мы играем за границей, у нас бывает раз в год, раз в полтора года в Америке, но я вам скажу, нам сложнее играть за границей, потому что то шоу, которое мы возим по России, его вывести туда стоит бешеных денег, потому что там страховки, все, это очень дорогая история, поэтому мы иногда не соглашаемся, чтобы, ну... Поэтому реже выступаем, потому что мы не можем показать, а играть на фоне черного задника нам скучно.
Что же, еще скажите, пожалуйста, раз уж вы заговорили об истории, которая меняется на наших глазах, там, например, 2014 год, да, там, 91-й, а музыкант, рок-музыкант, в какой-то мере я уже задавал вам этот вопрос, рок-музыкант сегодня может быть аполитичным?
Может быть аполитичным, но имеет свою гражданскую... Это, я, знаете, это у каждого артиста своя позиция. Он, конечно, мы отчасти аполитичны, но у нас есть определенная гражданская позиция, которая сказана все в наших песнях. То есть мы как раз в интервью не рассказываем и не объясняем, о чем наши песни. И мы вот сегодня как раз будем...
Это
и, я поставлю несколько песен, которые вы считаете... А если увидите клипы, вы считаете месседжи, которые мы несем.
А еще один вопрос. Вы вернулись, я знаю, что у вас же было и Израиль, и Австралия, да, в вашей истории.
Ну, 90-е как раз.
Да. Вы вернулись в Россию, потому что там не получилось, в России лучше, там хуже.
Нет, в Австралии прекрасная страна, я очень люблю эту страну. И просто когда Лёва приехал из Израиля, я уехал из Израиля, по-моему, в 92-м году, Лёва ко мне приехал в 98-м, прожив в Израиле, он прошел армию, и мы через месяц сели в студию, начали записывать альбом, потому что мы друзья детства, и у нас всегда мечта была записать в крутой студии классную пластинку. И мы за полгода записали этот тот альбом, где Варвара, Полковник, Серебро. Параллельно у нас была группа австралийская, Кайрон, где мы были как композиторы и музыканты, но вокалист был австралиец. И у нас в одну неделю к нам приходит предложение из Москвы, и из Германии, ехать в Германию с австралийской группой. И из России было предложение нескольких рекорд-компаний приехать и попробовать выпустить альбом. Был 99-й год. Естественно, Би-2 – это наш главный флагманский проект. Поэтому эту группу, мы ее покинули и приехали в Россию. Ну, про перипетии – это долгая история. Но вот потом случился «Брат 2», потом случился наш первый альбом. Вот, и пошло-поехало.
Такая вот сумасшедшая популярность началась с «Брата 2»?
Ну да, как-то да. Да, да, конечно, да.
Вообще-то ваша группа, я посмотрел, как бы считается 88-й год, да?
Ну, мы с Лёвой организовали эту группу в городе Бобруйске, в Беларуси в 88-м году. Потом у нас был период, когда мы воссоединились в Израиле чуть-чуть. Потом у нас был период, когда он жил в Израиле и в Австралии. И вот реюнион у нас произошел где-то в 2000 году в Москве.
В этом году 30-летие
получается. А мы не отмечаем. Знаете, мы с Лёвой придумали так, что мы не
знаем. Слушайте, и мы не отмечаем. Даже истории мы не отмечаем. Ненавидим дату. Я ненавижу дату.
Потому что, смотрите, группа образовалась в 88-м году. В 92-м реюнион в Израиле. В 98-м в Австралии. В 2000-м в России. И мы с Лёвочком сели и говорим, слушай, для того, чтобы собрать большой зал, давай лучше напишем новый альбом, а не будем делать нам 30 лет. Поэтому мы забили на даты. И как-то нам вот в этом отношении нам интереснее делать что-то новенькое, а не возвращаться к...
Шура, еще один вопрос. Поскольку мы беседуем в Петербурге, я не могу его обойти. Но сначала такой технический вопрос. Успели ли вы посмотреть фильм «Лето»?
Очень хочу, нет, еще не успел. Очень много наслышан. Был удивлен, что Рома Зверь играет Майка Нуменко. Из кадров, которые я видел, он очень похож. Я не смотрел этот фильм, мне очень интересно. Я очень уважаю Кирилла Серебренникова. Это большой режиссер. А за фильм, ну, понятно, там «Изображая жертву» и «Ученик», это просто великое кино. Кстати, у нас в последнем нашем клипе снималась великолепная Вика Исакова. Я обожаю эту актрису. Нам всегда с Лёвой хотелось с ней посотрудничать, и мы ее как-то уговорили, она снималась у нас в клипе. Вот. И я понимаю, что то, что он делает, может быть, там есть расхождение. Я смотрел интервью с разными музыкантами питерскими. Ой, это было не так.
Питерские музыканты,
да,
в основном,
это говорят, не важно, это не так. Это не важно. Он дал... отпечаток времени. Он дал маленькую как картинку того времени. Он показал дух того времени, скорее всего. Из того, что я видел... Ну,
он же не брал на себя функцию писать учебник истории.
Конечно,
да? Точные факты. Абсолютно.
Дух времени. Да.
Все. Да. То есть у вас нет такой идиосинкразии против того,
нет, что... Нет, ни в коем случае. В этом отношении, ну, посмотрите...
Гребенщиков уже сказал, что все было не так. Да, и так
мне
далее,
кажется, это не важно. Подобное.
Слушайте, ну я хочу сказать, что у Льва Николаевича Толстого «Война и мир» тоже все не так.
Конечно. Если мы посмотрим, вот вы говорили про 68-й год, вот только что, да, или «Лето любви» 67-го года, я очень много этим вопросом интересовался, потому что рок-музыка тогда как раз, или «История Битлз», там тоже очень много всего не так, как показывают в фильмах, или в фильмах, а как про Дорс, как снимал Оливер Стоун. Поэтому это не важно, главное передать дух времени.
Ну да. А ленинградский рок, он действительно такой был основополагающий,
конечно,
для отечественного?
Конечно, ленинградский и московский, конечно. Ну, это...
Понятно, почему.
Да. Да. А, с одной стороны, это был аквариум, это было кино, это зоопарк. Мы так посчитали, что было две столицы рок-н-ролла, это Москва-Питер, и была дача рок-н-ролла, это Екатеринбург.
Екатеринбург, конечно.
Вот. И в Москве, конечно, это центр, звуки МУ, там Альянс, многие другие группы. Ну, Екатеринбург, мы все знаем, это Наутилус, Чаев, Настя Полева. Многие-многие другие. Ну да, это целый пласт культуры, которая с нами, то есть я вырос на этой музыке.
Но вы себя как вписываете в эту историю рока?
Знаете, мы как-то не задумывались об этом. Да. Это вот как раз, вы же историки, вы или журналисты, это они же должны заниматься этим. Наша задача писать песни, и самое главное, говорю, то, чем мы занимаемся, мы получаем это удовольствие. Мы не работаем, мы играем. Вот это у нас главный девиз.
То есть главное не подстраиваться под всегда высокие вкусы публики, скажем так.
А знаете, если вы посмотрите, то, чем занимается группа Би-2, нет, все еще делает группа Би-2, мы маленькими частями определенные тренды музыкальные, которые во всем глобальном мире существуют, вносим в Би-2. У нас есть очень много некоммерческих проектов. Например, у нас проект был 10 лет «Нечетный воин», где поучаствовали практически все русские рок-музыканты. Такой арт-проект. Это музыка некоммерческая. Но это было и для души, и, в принципе, как и все для души.
Ну что, тогда не будем вас больше мучить. Спасибо за эту беседу. А остаток времени просто тогда вашу музыку. Я Спасибо. Думаю, что она будет больше говорить, чем вы, наверное, о том, что вы хотите сказать. Да?
Спасибо.
Программа «Петербург. Воскресенье».